ओम नमस्ते नमस्ते этот жест приветствую намасте отвечаю я приветствую божественного и когда мы его делаем наш лунный и солнечный канал соединяется если мы делаем это на уровне груди немного смотрим вперед, фокусируемся взглядом, мы отпускаемся, расслабляемся. В этот момент возникает естественное состояние осознанности. Вот в этот момент мы можем приветствовать божественное в ком-либо, в чем-либо, где угодно, на вселенной, когда. Если мы детство знаем, мы не можем приветствовать божественное. Потому что для приветствия Божественного нужен определенный уровень осознанности. Дело в том, что Божественное и осознанность – это одно и то же. Осознанность – это Божественность, Божественность – это осознанность. И осознанность возможна только, когда мы пребываем вне ума, за пределами концепции. Потому что Божественность невозможно приветствовать из ума. Из тела, из мыслей, из теории, из философии, из доктрин. Сами теории, философии, ум, концепции, понятия закрывают от нас божественность. Но как только мы превосходим свой концептуальный, свой понятийного, дискурсивного, двойственного ума, свой эго, и погружаемся в более глубокий уровень осознанности, за умом, мы можем воспринимать Божественность, мы можем приветствовать Божественность, мы можем осознавать Божественность, мы можем с ней соединяться. Вот что означает жест приветствия. Распознавание Божественности, обнаружение Божественности, достижение божественной мудрости – это смысл жизни души в этой земной реальности. Постигать божественную мудрость, постигать, что есть божественная воля, и проводить божественную волю, и совершать божественные деяния – это смысл жизни души, которая воплотилась здесь, на Земле. Достижение божественной мудрости есть достижение энергии безграничной Вселенной. На санскрите такая энергия безграничной Вселенной называется Джняна-шакти. Энергия мудрости Бога. Достижение божественной воли и ее проведения – это процесс постижения другой энергии Бога. Она называется на санскрите Ичха-шакти. Божественная воля, и она олицетворяет богини Лакшми. Божественная воля символически выражается таким божеством, как Лакшми. Лакшми переводится как целеустремленный. Поэтому она считается подателем здоровье, процветание, славу, богатство, могущество, управление реальностью, воплощение желаний, воплощение любых намерений, какие-либо позитивные изменения, все это лакшми, божественная воля. Божественная мудрость – не Сарасвати, она символизирует богини Сарасвати. Музыка, искусство, мудрость, философия, знания, ученые – все это воплощается в богине. Разумеется, божества не являются ни мужчинами, ни женщинами. И когда их изображают в человеческом облике, то всего лишь дань нашему ограниченному уму. Они могут приобретать любой облик. Богиня Лакшми может приобретать любой облик. богиня Сарасвати, это космические силы, космические энергии, представленные в других традициях, в других религиях. Например, богиня Сарасвати здесь, в греческом мифологии, богиня София, богиня Мудрости, богиня Лакшми, это богиня Фортуна. То есть они в любой религиозной традиции существуют. Но не все религиозные традиции, как бы, их позиционируют. Это надличностная, надкультурная, надрелигиозная энергия, божественные силы, которых бесчисленное множество во Вселенной. Но три самые великие божественные силы – это сила божественной мудрости, сила божественной воли, сила божественного действия. Криеша, третья сила, олицетворяет богини Парвати, супруга и жена. Способность, наша способность чего-либо добиваться, проявлять какие-то действия, осуществлять пятиличные действия, способность творить, сохранять, поддерживать, способность что-либо устранять негативное, разрушать какие-то препятствия, способность сокрывать, вуалировать что-то, способность проявлять божественность, просветлять что-то, осветлять, освещать его божественным благословением. Все это криеша, сила божественного деяния, которая растворяется в богине Парвати. И вот задача души, жизненная задача в этом воплощении, ее жизненная миссия, постичь эти три божественные силы. Постичь Бога через эти три божественные силы. Эти три божественные силы даются каждой душе как благословляющие помощники. Эти три божественные силы есть не только далеко в космосе, в небесных мирах, они есть также у нас, внутри. Внутри нашего тела, энергии, внутри нашего тонкого тела. Когда мы думаем, размышляем, осознаем, пытаемся медитировать, повышаем свой уровень интеллекта, занимаемся анализом, синтезом, наблюдаем, анализируем, делаем выводы, принимаем решения, это все не принимаем решения, только анализируем. Это все действует внутри нас божественной мудрости, богиня Сарасвати. Когда мы принимаем решение, ставим цели, добиваемся этих целей, проявляем волю, зрелость от нас, действует богиня Лакшми. Когда мы проявляем силу, напор, какую-то решительность, активно что-то делаем, творим, защищаем и сохраняем, разрушаем что-то отжившее, старое, ненужное, очищаем, прячем что-то, или наоборот, открываем, проявляем божественное, проявляем божественную мудрость. Это действует внутри нас криеша. В этот момент мы являемся проводниками этих сил. И три эти силы есть внутри нас как потенциал. Но откуда они исходят, что является их источником? Джняна шакти, ичха шакти, крия шакти, сила божественной мудрости, сила божественного действия, сила божественной воли. Эти три силы исходят из одного источника. И этот источник есть Бог. Абсолютно, парабрахма. Как бы мы его не определяли. Дао, Нирвана, Шива, Кришна, природа Будды, природа ума, Махамудра, Сахаджа, естественное состояние, Праджана, исходная мудрость. Задача души в этом мире, ее смысл воплощения и смысл жизни, достижение божественной мудрости, достижение божественной воли и проведение божественной воли через действие, через жизнь, через игру в силу. Я хотел бы прокомментировать канонический текст нашей духовной традиции Йога-Васиштху, главу 6, которая считается очень важной для достижения освобождения. Учение Лая-йоги, которое мы практикуем, которое я представляю, является частью огромной культуры, ведической культуры, которую называют Санатана-сангха. Санатана-сангха переводится как вечный закон. Вечный закон Вселенной, на основе которого строится все мироздание. Можно сказать, что любые духовные практики, религиозные системы, системы философии, доктрины являются частью Санатана-сангха. Нельзя сказать, вот санатана-карма, вот буддизм, вот ислам, вот христианство. Это все тоже санатана-карма в той или иной степени. Все, что ведет нас к просветлению, к освобождению от этого сансара, к божественности, все это вечный закон Вселенной, санатана-карма. И Адвайта Веданта – это система философии, которая является сердцевиной санатана-карма. Основоположником Адвайта Веданты является Риши Васиштха, Бхагаван Даттатрея. И учение Лая-йоги является квинтэссенцией Адвайта Веданты, ее тайным методом, ее искусственным средством. Поэтому, когда мы изучаем Лая-йогу, разумеется, мы изучаем философскую базу Адвайта Веданты. И когда мы следуем Адвайта Веданте, мы говорим, что Адвайта Веданта – это часть чего-то большего, ведической культуры, санатана-сангха, которая пронизывает все 17 миров ведических вселенных. То есть санатана-сангха, как учение распространено во множестве миров в космосе, не только на Земле, не только в Индии, не только в России. В той или иной модификации оно распространено во множестве звездных систем во множестве миров. Когда мы следуем санатана-сангхе, мы следуем глобальному вселенскому космическому закону. В чем заключается этот закон? Он заключается в том, чтобы достигать божественную реальность, жить в унисон с божественной реальностью, реализовывать собственную божественность и освобождаться от ограничений. Мы человеческие существа, но на этом наша эволюция не закончилась. Мы должны идти вперед, мы должны раскрывать свой божественный потенциал и избавляться от ограничений, наложенных на нас кармой. Этот мир нельзя назвать миром абсолютной свободы, абсолютного счастья, миром торжества, мудрости, гармонии, красоты, любви и счастья. Невозможно его назвать таким, потому что как бы, по своей сути этот мир изначально не предназначен для этого. Это все равно, что если вы зашли в озеро, и глубина озера 2,5 метра, нельзя его назвать морем, нельзя его назвать океаном, это просто озеро. Таким же образом и наш мир является ограниченным. И святые называют этот мир сансарой. Сатсу называют это сансарой. И первое, что нам нужно, определить свои обстоятельства, свое местоположение в этом мире и сформировать какую-то свою цель. Кто мы в сансаре? Куда мы идем в этой сансаре? Зачем мы живем в этой сансаре? Что нам делать в этой сансаре? Может быть, нам нужно из нее выбираться, или может быть, нужно из нее бежать. Или, может быть, нужно узнать сансару, как нирвану. Но в любом случае это сансара. И вы рождаетесь как сатху, то есть духовный практикующий, духовный искатель, в тот момент, когда вы признаете эту реальность как сансара. То есть сансара – это определение этого мира. Если вы не признаете эту реальность как сансару, вы не можете двигаться дальше. Что же такое сансара? Это определенная иллюзия, построенная на нашем сознании. Определенная матрица, в которую попало наше сознание в определение. Определенная смысловая и энергетическая ловушка, в которой наша душа заблудилась. В Вначале наша душа всегда была свободной, но после эмигрировать, скажем так, она попала в эту энергетическую смысловую ловушку, ценностную ловушку, понятийную ловушку и закапсулировалась, создала тело, эго, и внутри нее начала перерождаться. И в этой ловушке, потому что здесь действуют законы кармы, законы ограничений. Эти ограничения нас держат в рабстве толпа. Кто-то может сказать, я не раб, я свободен. Это как сказать, все мы рабы кармы, все мы рабы своего эго, все мы рабы своего тела, все мы рабы закона рождения и смерти, реинкарнации. На самом деле мы не боги. Боги бессмертны, свободны, могут иметь сколько угодно тел, создавать тела, силы и мысли, не покидая свои обители, отправлять тела аватара в любое измерение Вселенной. Боги не зависят от времени, от пространства, могут сформировать любой ход времени, любую верность пространства, порождая их силой мысли и сознания. Боги независимы от элементов земли, воды, огня, ветра, пространства, потому что они сами божественны, они исходят из Всевышнего источника, они часть Бога, Его эманации, они пребывают в недвойственности. Для них внешняя реальность есть проявление их сознания, они не живут как люди, они играют. Для них нет там причинно-следственных связей, они не зависят от событий, и время их не несет как любви, как щепка. Боги сами живут, созданы своим разумом Вселенной. Они сами силой своего разума создают свои Вселенные и живут в таком полной свободе, полной гармонии, полной красоте, полном счастье, полной мудрости. Управляют реальностью, управляют силой времени, ходом времени, потоком событий, событий не доверяют, влияют. У них нет истории людей, у них история причинно-следственная, линейная, последовательная, выполнена что-то очень низкое. Они сами творят историю силы разума. Захотят поменять прошлое, захотят моделировать будущее. Захотят зажмуть их в одну точку и все растворят. История есть только для нас, для божественных существ. Причинно-следственный порядок вещей, линейный ход истории не существует, у них есть психоистория. Моделирование исторических процессов силы и мысли. И если мы посмотрим, мы можем задать вопрос, что же мы люди, наша человеческая раса, что же она так отстала, чего же она так плоховала? Если боги все это могут, а мы нет. Тем более, согласно философии Адвайты Веданты, у богов и у людей, природа сознания одна, она в основе своей является недвойственной. Сущностная природа всех живых существ – это абсолют, брахма, вне субъекта и объекта. Ведическая философия называет это сат-чит-ананда. Абсолют – Бог имеет тройственную природу, бытие, за пределами всех качеств, пустота, которая не пуста, чит – осознавание, разумность, понимание и ананда – энергия. Сатчи Ананда, как принцип Вселенной, как божественный принцип, лежит в основе каждого существа. И он есть внутри каждого муравья, человека, животного, внутри божественных существ. Но божественные существа раскрыли этот принцип, а мы его не раскрыли. И вот Сансара – это такое место, где обитают существа, не раскрывшие этот принцип, из-за ограничений своего ума, свои кармы. Другими словами, в эту земную реальность сансары попадают души, которые из-за своего неопытного ума не сумели воспользоваться своим божественным потенциалом, которые, может быть, где-то совершили ошибку в выборе, ошибку в плане свободы воли. Иногда сюда воплощаются души, которые сознательно выбирают этот мир, чтобы исполнить свою миссию, служение. И такие души рождаются не из-за родительской кармы, не из-за своей. Они рождаются намеренно, силой благословения, для тех, чтобы исполнять действующую миссию. Но в общем, для большинства душ Сансара является ловушкой, в которой они заблудились и попали. И постепенно ведической традиции, ведической культуры, первое, с чего нам нужно начать духовную практику, с осмысления своего положения, как того, кто попал в ловушку сансары. То есть первый шаг к свободе – это осознание своей несвободы. И осознание своей несвободы включает в себе понимание старости, болезни, смерти, рождения, реинкарнации. Множество неуправляемых ситуаций, множество неуправляемых энергий. И сансара – это именно такой мир, где божественная мудрость, божественная воля скрыты за уволенным. И они скрыты силами, называемыми активность и энергия, раджа и тама. В более высоких божественных мирах божественная мудрость, божественная воля открыты, они проявляются прямо, потому что там сатва, сияние, светонос, лучезар не попирается раджасами там. В божественных мирах души существуют в телах из света, и они не живут, они играют. Они не находятся в таком состоянии ума, как у нас, особенно российские люди. В состоянии самбе. Они находятся все время в божественном экстазе, самадхи. Они все время созерцают абсолют, божественную реальность. И они не ограничены причинами и средствами. Они, едины с Богом, находятся в недвойственном сознании. И сущностью их тело является цветоносным. Их сознание обладает способностью управлять реальностью, потому что обладает большой силой этой светоносности, сатвы. Но в мирах, подобных нашим, в земном мире, светоносность, мудрость светоносности подавлена. Она подавлена более глубокими энергиями стихии природы, раджасами, тамасами. Поэтому сила нашего разума, человеческого разума, не велика. Например, силой мысли мы не можем направлять историю, управлять временем, потенциализацию творческих событий, управлять событиями. Даже если мы делаем это, достигает очень большим трудом. Мы живем полной щепка, несомной водной рекой в потоке истории, в потоке времени. И эта история время нас несет из прошлого в будущее. И время все время оказывает на нас давление. Оно нам оказывает давление, разрушая наше тело с годами, подкачивая его жизненную силу, пока оно полностью не сотрет с этого мира. Такого свойства этого мира. Мы ничего не можем противопоставить давлению времени. То есть время – это определенная энергетическая субстанция, кала-шахти. И эта кала-шахти входит в наше тонкое тело через верхнюю часть. И она, именно она побуждает нас действовать. Зарабатывать деньги, испытывать голову, жажду, заводить семью, добиваться чего-то. На основе прошлых подсказок, сейчас прошлых воплощений, она побуждает нас действовать. Время. Время и карма взаимосвязаны. И в обычном состоянии разума человек не способен противодействовать ни времени, ни карме. Время на него оказывает прессинг, давление побуждая проявлять свои кармы. Даже если он не захочет выполнять свои кармы, время его заставит. Кармы не будет его заставить. Это как мощное течение, которое несет все живые существа. Но сатву, духовный искатель, божественный истина, это те, которые пытаются преодолеть это течение, идти против этого течения. И доплыть до берега освобождения, освободиться от влияния кармы и освободиться от влияния времени. И тот, кто становится духовным искателем, он стремится освободиться от сансары, освободиться от ограниченной земной реальности. Сатву он не связывает свое будущее с земной реальностью, он не ищет смысла и ценности земной реальности. Он не преследует земные цели, он преследует божественные цели, он ищет божественное. Если мы ищем земного, то мы являемся людьми мира. Мы преследуем обыденные цели. И когда мы подвергаемся закону кармы, у нас нет шанса освободиться от конца. Но если мы ищем божественное, мы способны освободиться от закона кармы, от ограничений конца, от давления времени и стать подобными святым ситхам, богам. И это путь эволюции нас как живых существ. И рано или поздно каждый станет на этот путь эволюции. Или уже стал. Живое существо – это не конечная точка эволюции. Все мы эволюционируем дальше. И на каком-то этапе душа пробуждается, она желает идти дальше по пути эволюции, она перестает искать земные цели и начинает искать божественную реальность. И эволюция – это движение в сторону божественности, в сторону божественной реальности. Святые мудрецы – это следующее звено человека на пути эволюции. Человек находится в определенном эволюционном росте, и существует определенная духовная иерархия на пути эволюции. И сначала это человек обыденный, затем это человек духовный искатель, искатель божественной истины, сатху. Тот, кто выполняет сатхану, тот, кто следует пути очищения ума, тот, кто ищет божественную мудрость, ищет божественную волю, тот, кто делает тапасу, аскезу, медитацию, сатхану, стремится осознать, я не есть тело, сам брахмасми, я есть Бог, я есть Абсолют. И когда сатха достигает определенного уровня просветления, он становится святым, мудрецом, учняемым. Тем, кто познал истину, кто познал Нибхуйцу, кто познал сущность Адвайта-Веданты, сущность любой религиозной традиции, сущность духовного пути вообще. И когда джняни, его мудрость набирает силу, и он обретает определенные способности, силы, джняна-шасти, ичха-шасти, грия-шасти, то есть божественные силы, начинают действовать через него, как через канал Бога, он становится совершенным ситхом. И в мире есть великие ситхи, одним из которых также является мой гуру Парамана, Шри гуру Прахмананда. Ситхи находятся за пределами времени и пространства. Они могут принимать любое тело, могут создать силы и мысли тела из пяти элементов. Они бессмертны, живут вечно, могут перемещаться по мирам. Это следующая ступень эволюции человека. Ситхи решили для себя великую задачу, жизнь и смерть. Они освободились от смерти. Они освободились от двойственности сансары, от времени, прошлого, будущего, настоящего, от ограничений сансары. Они познали Бога, они сами слились с Богом, они сами стали Богом. Я, конечно, они не живут среди людей. Или если они живут, вы никогда не узнаете, кто они были. Вы никогда не сможете вступить в контакт с ними. Если только вы не станете их учениками, близкими учениками, не будет кармической связи. Некоторые ситхи жили подобно простым людям, как пастухи, свинопасы, деревьям. Некоторые из них были горшечниками, некоторые с древности тысячи лет назад шили сапоги. Никто не знал, что они ситхи. Только когда у них появлялись ученики или происходили какие-то необъяснимые явления, они понимали, с какими великими людьми они живут. И что это не люди вообще, это другой класс существ. Наконец, когда ситх развивает свою осознанность и его единство с Богом углубляется, он переходит в следующий класс существ, становится богоподобным, богосуществом. Божеством, Девом. Он полностью разрывает свою связь с земной человеческой реальностью и живет подобно Божеству. Говорят, боги живут на небесах, но на самом деле не совсем так. Истинные боги живут везде, где хотят. Одновременно везде. И на небесах, и даже в водах они могут создавать иллюзорные формы. Воплощаться как люди, они распределены во Вселенной своим сознанием. они не локализованы какой-то логикой, каком-то только одном измерении. Они вездесущи. И, наконец, когда божество достигает своим эволюционным развитием пика, оно становится великим божеством, Махадева, подобным великим богам, богиням, Лакшми, Сарасвати, Шиве, Парвати, Брахме, Творцу Вселенной. И такие боги наиболее великие, могущественные по мудрости и способности. Они могут силы разума творить Вселенную. Целая Вселенная подобна нашей. И наша Вселенная сотворена таким Богом Брахмой, нашим Творцом. Но Творцом Брахмы, Творцом Вселенной может быть сколько угодно. Как пузыри из воды выходят, так каждую секунду рождаются миллиарды, квинтиллионы Брахм, Творцов Вселенной, в безграничном пространстве мироздания. Вселенных может быть бесчисленное множество. И наше предназначение как человеческих существ идти по пути эволюции, освободиться от ограничений, земной реальности, от ограничений сансары, и когда-нибудь тоже стать творцами Вселенной, стать подобными Брахме, Творцу Вселенной. И вот это стадия, когда мы освобождаемся от всех ограничений, становимся творцами Вселенной, это является последняя, заключительная стадия, 16 кал, учение Вайи. Другими словами, мы практикуем учение до тех пор, пока не станем Брахмами, творцами Вселенной, или подобными Богу Вишну, или Богу Шиве. Но что это означает стать таким существом? Это означает отказаться от своего эго, постичь божественную мудрость, постичь божественную волю и стать проводником божественной воли, стать каналом божественной воли, стать медиумом божественной воли, ее взглядом. Потому что сихи, мудрецы, джняни, великие боги не отделяют себя от абсолюта. Они и абсолют есть одно. Они устранены двойственностью. Но мы живем двойственностью, потому что у нас есть эго. И наше эго воспринимает мир отдельным от себя. Нашу личность мы считаем чем-то настоящим, чем-то реальным. И создаем для этой личности реальные, вернее, иллюзорные цели и смыслы. Духовный путь заключается в том, чтобы усмирить эго, освободиться от диктата эго и обнаружить внутри себя божественную реальность, подчинить эго божественной реальности. Как говорят святые, эго – это самый большой злой дух, который мешает нам в духовном пути постигать на божественную реальность. Потому что именно эго заставляет нас видеть мир двойственным. Видеть этот мир как сансара. На самом деле весь мир божественный, весь мир это энергии абсолюта. Но когда мы смотрим на него глазами эго, привязываемся, оцениваем, пребываем в двойственности, цепляемся, то для нас он становится сансарой. И на пути духовной практики Вайшнавы наше предназначение это растворить эго. И растворить энергии эго, чтобы войти в непосредственный контакт с божественной реальностью. Итак, Васишка в этом тексте, йога Васишка, описывает состояние мудрецов и богов. Мудрецы и боги остаются в трансцендентальном сознании, кушая блаженство в собственной сущности. Они оставили иллюзию двойственности наблюдателя наблюдаемого и следующие из этого потоки мысли. Их взгляд прям и пристально. И так Вайшишка говорит, мудрецы и боги остаются трансцендентальным сознанием. А что насчет людей, если мы не мудрецы и не боги? А люди выпадают из него и отвлекаются. Если мы стремимся освободиться от сансары, освободиться от невидимости и от кармы, Нам нужно научиться, как мудрецам и богам, все время оставаться в трансцендентальном сознании, в сознании Бога. Вся йога, лай-йога, в частности, это искусство, как быть в божественном сознании, никогда не выпадать из него. И с учением, практику учения начинаем с зарождения веры. Сначала мы должны как-то попытаться зародить веру. И поначалу мы все очень маловерны, потому что вера – это не то, что дается нам сразу по определению суждения, это то, что пробуждает в процессе духовного поиска. Но если мы ищем веру, если мы настойчивы в поиске истинной веры, если нам удается зародить веру, священные тексты, учение, мастера, в общем, не так уж важно даже во что, а важно сама вера. Мы можем двигаться дальше, потому что вера – это абсолютный атрибут. Можно сказать, весь мир и вся Вселенная создана энергией веры. Вера – это энергия, которая исходит из изначального сознания. И когда мы находим веру, это называется обретение воззрения. В учении существует три главных раздела – воззрение, медитация и поведение. Вот утвердиться в воззрении означает обрести веру. Веру на что? Веру в Бога. На что есть Бог для Адвайта Веданты? Бог для Адвайта Веданты – это недвойственное осознавание. И мало обрести веру, потому что Бог, слово Бог, концепция Бога, это не нужно. Нужно получить личное, живое переживание. Вкусить живой вкус божественной реальности. Когда мы вкушаем, хотя бы на миг, такой вкус божественной реальности, это называется раса, вкус, или быстротечная самадхи. Поэтому обучение в лай-йоге начинается с того, что ученик, установив связь с мастером, пытается уловить вот этот вкус божественной реальности. И мастер иногда дает прямое видение, прямую передачу чувства. Чтобы ученик как-то испытал это, без слов, без концепта иногда. Иногда с помощью символов. Но иногда это невозможно. Иногда наш ум не готов. И тогда мастер говорит, вам надо выполнить базовые практики. Вам надо пару лет заниматься концентрацией, поразмышлять над смыслом своей жизни. Вам надо немного очистить ум, почитать мантру. Немного надо понаблюдать за своими мыслями, немного очистить ум. Потому что передача не будет возможна, если ум не собран, если он рассеян. Когда ученик выполняет базовые практики, очищает свой ум, изучает тексты, и его ум немного становится гибким и ясным. И тогда передача, прямое видение становится возможным. Это как синхронизация. Если я вам хочу отправить СМС, и у вас есть подходящее устройство, и в нем есть настройки, вы можете получить СМС. Вы можете получить даже картинку или мелодию. Это вам может понравиться. Таким же образом ученик выставляет некоторые настройки у себя, включая сознание, чтобы такая передача была возможна. И рано или поздно он получает эту передачу. На некоторое время он получает вкус божественной реальности, вкус недвойственности. И тогда мастер ему говорит, запомни этот вкус. Старайся держаться его, стоя, сидя, лежа. Во время ходьбы, работы, разговора, еды, одевания, купания. Старайся не отвлекаться, запоминать и пребывать в этом состоянии. Даже если за тобой гонится зебра, не лежит собака. Мы были недавно на Гавайи. Где-то месяц назад, полтора месяца. И в одном из тибетских селений, когда один послушник вышел погулять, за ним побежала пять собак. Все они были голодные и злые. И он вспомнил наставление, что Гуру ему говорил, когда налег. Не забывай пребывать в осознавании, даже за тобой, если гонится семь разделенных собак. Но ему даже пять хватило, чтобы сильно разволновали. Но благодаря этому вспомнил о событии и начал практиковать осознанно. Затем выбежал от детской остановки и отогнался. Таким же образом, когда мы занимаемся практикой созерцания и практикой медитации, и мы получили такое прямое видение, прямую передачу, наш ум немного распахнулся, наша задача стараться медитировать в течение жизни, в течение дня, быть осознанным, чем бы мы ни занимались. Даже если мы работаем, разговариваем, едим, все может стать медитацией. Наша задача – учиться объединять медитацию с повседневной жизнью. И рано или поздно такая способность у нас появляется. И мы учимся этому искусству у мастера, потому что нелегко владеть этим искусством. Есть много ловушек и препятствий. Но это именно тот путь, который идут все мудрецы, все святые и все боги. Это искусство богов, искусство мудрецов святых. И также нам нужно овладеть этим искусством, чтобы далее двигаться, освобождаться от этого. Говорят так, что все святые люди прошлого шли этим путем. И все святые люди настоящие будут этим путем. Все святые люди будущие также будут идти этим путем. Потому что не я этим путем невозможно достичь освобождения. Независимо от того, какой культурной традиции, религиозной традиции мы себя причисляем, все сходится в конце концов к этому. Итак, Васишка говорит, мудрецы и боги остаются в трансцендентальном сознании, и они вкушают блаженство собственной души. Когда мы остаемся в трансцендентальном сознании, мы пребываем в этом сознании, мы можем получить благословение божественной души, благословение Всевышнего Источника. И это благословение сотрет и уничтожит наши ограничения и наши карму. Сами мы не можем победить наш карм. Наша карма очень велика. И ограничения Вселенной тоже очень велики. Но, говорят так, просветление и освобождение приходит не из-за своих усилий и не из-за этого. Оно приходит благодаря благословению Бога. Оно приходит тогда, как милость, когда мы достаточно готовы и очищены. Но когда мы можем получить это благословение? Только в том случае, если мы способны постичь божественную мудрость и предать себе божественную волю. Вот в тот момент, когда мы на 100% предадим себе божественную волю, это благословение произойдет. Но если останется наше эго, и хотя бы 10%, или 20%, или 30% мы оставим, благословение божественной воли не может полностью нас коснуться, освобождение тоже не сможет прийти к нам. Далее Васишка говорит, хотя мудрецы активны в этом мире, они не имеют ни малейшего понятия об иллюзии этого мира. И они утвердились в состоянии отказа от отношений между тем, кто знает, и объектом познания, то есть субъектом и объектом. В отличие от нас, существ ограниченных кармой, существ ограниченных своим невидением, святые мудрецы, боги и психи пребывают в недвойственности. Пребывать в недвойственности означает воспринимать реальность прямо, не так, как мы через субъект-объект, а без субъекта и без объекта, как одно единое целое. Как это вообще можно объяснить? Я сразу скажу, объяснить это невозможно. Любые объяснения касаются ума, но это возможно постичь сердцем, это возможно постичь интуитивно, силой ясности, мудрого сознания вне мысли. Но на уровне мысли я пытаюсь это объяснить. Например, вы пришли на эту лекцию, и у вас была мысль, я человек, я иду на лекцию, здесь придет другой человек, мастер, он будет читать лекцию. Я иду другим, я иду мои друзья, это мои знакомые, это мои родственники. Мы встречаемся во времени и пространстве, чтобы затем обойтись. Далее мы будем жить своей жизнью. Каждый считает дальше себя человек. Я субъект. А весь мир для нас это объект. И объекты это нечто чужое, внешнее по отношению к нам. А я субъект это я очень дорог себе. Потому что я это я. Я это личность. Я представляю собой эту личность. Все, что я имею, в общем, это моя личность. Но внешние объекты – это нечто внешнее. Это тоже важно, но не так важно. Потому что я сам в это верю. И мы выстраиваем определенные отношения между субъектом и объектом. Мы стараемся так, чтобы внешняя реальность, внешние объекты были нам благосклонны, реальны, чтобы они были мягкими и гладкими. Чтобы все было хорошо снаружи, тогда и нам, как субъектам, будет хорошо. Но святые мудрецы, боги воспринимают этот мир иначе. Восприятие можно примерно так описать. Нет ни субъекта, ни объекта. Есть одна цельная, божественная реальность без разделения. Все есть одно. Это одна сущность. Допустим, я бы с точки зрения Адвайты сказал так. Все мы – это одна сущность. И я, и вы – это одно, весь зал – это одно, вся Земля – это одна сущность. Все люди Земли, все люди России – это одна сущность. Все люди человечества – это одна сущность, но тела не одно. И все расы, всех миров – и люди, и боги – это тоже одна сущность. Но это все разные дела. Все это одно. Одно мега-существо, мега-разум. А мы его клеточки. Наши тела его клеточки. Но у всех у нас одна душа на всех. Одна мировая душа на всех. Узнав эту истину, что вы будете делать вообще? Как вы будете жить? Будете ли вы жить по-прежнему? Или внезапно ваше мировоззрение изменит вашу судьбу, что мы – это одно. Чему вы будете служить, какие цели преследовать, какие цели будете исповедовать? Как корректируете свой смысл жизни? Что это значит одна сущность? Это значит, между вами двое нет разделения. Но это надо не говорить, это надо испытать. Это надо видеть прямо. И есть методы, которые позволяют это испытать и видеть прямо. Это методы созерцания. И в тот момент, когда мы умело можем созерцать, мы можем находиться в этом здесь и сейчас, мы можем обнаружить, что это не далее, чем наша собственная модель. Но мы должны быть достаточно внимательными, достаточно бдительными, чтобы обнаружить тончайший слой осознавания, которого возможно понять. Мы одно. Мы не два, мы не три, мы не много. Субъект и объект нереальны. И внутри нас есть этот тончайший слой осознавания. Он очень тонкий, поэтому надо быть к нему очень внимательным, очень чувствительным и учиться распознавать. Это подобно тому, как музыкант должен научиться распознавать области звука на грани человеческого уха. Гениальный музыкант может слышать то, что недоступно человеку. Заглядывать в области ультразвука. Слышать тона, которые не слышны в физическом мире. Астральные тона. Сверхтонкие измерения. Благодаря тому, что его слух очень тонкий. Таким же образом нам нужно очистить, ограничить и натренировать свою осознанность, чтобы эта осознанность могла проникать за мысли, за эмоции, за образы тонкого тела, за нашу личность и распознавать тончайшую божественную реальность. Далее Вячеслав говорит, их, то есть мудрецов, жизненная сила не волнуется, а не подобна нарисованным фигурам. Их разум не движется, как не движется разум в нарисованной картине. Они оставили все концепции. Они вовлечены в соответствующие действия небольшим движением мысли в сознании. Так поступают даже боги. Но подобное движение мысли и ощущение контакта наблюдателя с объектом наблюдения вызывают в них божественность. Их сознание совершенно чисто и свободно от всех образов, концепций и понятий. Таково состояние чистого сознания, истинной сущности бесконечного сознания. И это не видение через разум, ум или чувства. Этому невозможно научиться. Оно не очень трудно, оно не является невозможным и не находится далеко. Оно осознается только благодаря собственному опыту. Так божественную реальность возможно постичь таким сверхтонким медитативным осознаванием. Но эту реальность невозможно передать. И мастер не может вам ее передать. Но он может вас научить, как медитировать. Вы ее сами не можете достичь мантрой, усилием или философией. Но вы можете постичь ее в тот момент, когда благодаря мантре, усилию или философии у вас происходит отделение от эго. Самоотдача божественной воли, отпускание своего эго. И в тот момент, когда нисходит божественное благословение, и оно падает на благоприятную почву вашего осознавания, это происходит. Другое видение смотреть на этот мир – это видение реальности как иллюзии. Святые мудрецы и боги воспринимают мир не так, как люди. Они говорят, мир – это иллюзия. Есть такое выражение на санскрите – брахман сад джагатни все. Брахман – реально, а Вселенная – нереально. И когда мы становимся духовными искателями садху, нам нужно постепенно приучить свой ум к той мысли, что Вселенная нереальна. Вселенная подобна сну, она иллюзорна. То, что она нам кажется реальной, это наша недоработка. Так же, как герой фильма «Матрица» сначала думал, что «Матрица» реальна, а потом ему открыли страшную тайну, да, синюю и красную таблетку. И он все понял. И освободился от влияния «Матрицы». Таким же образом мы живем уже в этой Вселенной, как готовой матрице. Ее не надо создавать. Она уже существует. Но мы можем понять иллюзорность этой Вселенной и понять источник, из которого она исходит. Эта Вселенная генерируется нашим божественным Я, нашим глубинным сознанием. Именно наше осознавание творит этот мир и эту Вселенную. И есть области Вселенной, которые творит лично наше сознание. Есть области Вселенной, которые творит коллективное сознание человечества, потому что наше сознание взаимодействует. Наше сознание подобно волшебному принтеру, трехмерным тендерфингом, который способен распечатывать любую реальность. И Васильцев, Георгий Васильцев утверждает, где бы и что бы сознание не задумывало, там и то его получает. То же самое говорит о Затрие в тексте Трипура на классе. Он говорит, что все, что происходит во Вселенной, направляется волей его существа. Просто у одних воля слабая, и они сами не верят в свои концепции. У ситхов и богов более сильные, поэтому они могут материализовывать все, что угодно на Вселенной. Если мы уподобим сознание трехмерному принтеру, то этот принтер постоянно распечатывает нам ситуацию, события, нашу жизнь распечатывает. И что же управляет этим принтером? Какая программа? И этой программой являются наши кармические отпечатки, наш ум, то, что содержится в нашем сознании. А что является карточным для этого принтера? Пять элементов Вселенной, пять элементов природы являются материалом для этого принтера. Этот принтер все время печатает и печатает, он не может остановиться. И этот принтер — это наш ум, наше сознание. Оно обладает такой волшебной способностью. Иногда оно печатает красивую реальность, трехмерную красивую реальность. И тогда наша душа оказывается в небесных мирах. В мирах фантазмы богов. Но это тоже иллюзия. Иногда наше сознание распечатывает трехмерную ужасную реальность, когда наше сознание оказывается в адских измерениях. Иногда оно печатает такую реальность, которая идет никуда не сюда, человеческую, которая нет всего понемногу. Но в общем, ни смысла большого несчастья тоже нет. Если не так сказать. Если мы хотим освободиться от законов, от ограничений сансары, наша задача – найти в себе этот магический принцип, который все время что-то генерирует, продуцирует и остановит. Нажать кнопку «Стоп». И когда это происходит, мы освобождаемся от кармы и обнаруживаем, что во Вселенной, в чистой Вселенной недвойственности, во Вселенной Бога, не во Вселенной сансары, кармы нет. А есть лима. То есть сансара — это царство необходимости. А мир Бога — это лима, игра, божественная игра. Там нет необходимости, там есть царство свободы. Мы обнаруживаем, что в изначальной реальности Бога нет ограничений времени и пространства. Все эти ограничения создает наше сознание. Там нет причинно-следственных связей, нет предыстории. Потому что все они тоже исходят из нашего сознания. Итак, что же делать? Даже если мы поговорим на тему философии медитации, на тему медитации, это там просто оставлено красивой философией, вы можете подумать, да, оригинальная теория, ничего себе. Но вопрос в том, чтобы реально изменить свою жизнь, чтобы применить это в своей жизни, чтобы это могло принести нам счастье, свободу, любовь, красоту, гармонию, все то, что ищет каждое живое существо. Тогда стоит вопрос, ответ на него такой: надо практиковать. Надо много практиковать, надо хорошо практиковать, садку, делать сам. Иногда надо даже аскетично практиковать, аскетичная практика называется, сапасана. Все возможно, все эти красивые слова, которые говорят священные писания, все великие теории, все рассказы о святых мудрецах могут стать вашей реальностью, они могут стать частью вашей жизни. Это перестанет быть философией, станет для вас живым переживанием, нежели мгновенным, нежели секундным. Благословением Божественного, нектаром Божественного. Вы можете пить этот нектар каждую секунду, каждый день. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это возможно, если мы практикуем, если мы живем в соответствии с духом учения, если мы глубоко погружаемся в учение, если мы ищем веру, если мы ищем Божественную мудрость, выполняем садху, если мы следуем культуре садху. Потому что культура садху – это именно культура духовной жизни, культура духовной практики, культура садху ведической традиции показывает, как нам жить со всем этим. Прекрасно, мы прочитали священные тексты Адвайты. Мы узнали о медитации, о недвойственности. Но как нам жить в этом? Как с этим жить, что делать? И обо всем этом говорит культура садху. И культура садху говорит, нам нужно попытаться понять, что такое садху, как живет садху, как думает садху, каковы его смыслы, ценности, цели, но самому попытаться стать садху. На форуме Адвайты Веданты в Москве тремя Махамандришварами был подписан документ «Катехизис садху». Именно с этой целью этот документ был написан, скорее это не документ, скорее это некое послание, чтобы вдохновить русскоязычных духовных искателей, следовать культуре Царства, учить их Царства. Его также подписал Павел Баба, Кейка Мама и Дава. И он рекомендован для духовных искателей, кто истинно следует ведической традиции в России, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И если нам удастся в этой жизни стать Царством, это самое великое, самое неприятное, что может с нами вообще произойти. Самое чудесное и самое счастливое. Поэтому мое благопожелание, чтобы вы попытались в этой жизни стать так, настоящим так. Когда все становится возможным, все возможно достичь, все возможно познать, все благословения возможно обрести, все иллюзии, всю карму возможно растворить, всю свободу возможно обрести. Потому что Царство – это человек, не этого мира, не мира всего, человек, который погружается с головой в божественную реальность, который отдается божественному поиску. Какой бы статус вы ни выбрали на этом пути, статус монаха, статус отшельника, статус брахмачарина, просто искателя, который соблюдает целибат, статус семейного человека, карма семьи, вообще статус обоскута какого-то, за пределами статус простого домохозяина. У вас есть выбор, и вы сами можете выбрать образ жизни, которому следует. Потому что медитация – это прежде всего не внешний образ жизни. Он не заключается, чтобы волосы собрать в пучок, повесить на себя много чего-то, надеть специальную одежду. Посмотрите, разойдитесь, я сам. Нарисовать себе много силы. Это тоже благоприятно, но не в этом дело. Дело не во внешней форме. Дело в том, что мы начинаем жить как Царство, следовать идеалам, ценностям Царства, выполнять духовную практику Царства. И во мне мы можем быть совершенно невидимыми, совершенно скромными людьми. Никто не может знать, чем мы занимаемся. Но внутри мы должны стать Царством, должны стать монахами. Научиться думать как монахи, видеть мир как монахи, как чистые, как святые, исповедовать внутри ценности монаха. Если мы научимся быть монахами внутри, то даже оставаясь нашей городской жизни, мы можем преобразовать эту жизнь, принести в нее свет, любовь, красоту, гармонию, игру, непривязанность, божественное величие, и тогда и наша эта жизнь полностью изменится. Она не может не измениться, если мы внутри себя все это можем раскрыть и реализовать. И мое благопожелание таково, чтобы вы попытались, попробовали, если еще не попытались, стать Царством внутри. А как божественная воля во внешнем это проявит, это покажет время. Но главное попытаться стать Царством внутри. Попытаться практиковать духовную практику. Прилагать большие усилия на этом пути. Не надо думать, будто это произойдет само без усилий. Действительно, просветление приходит как божественная милость. Но чтобы призвать эту божественную милость, мы должны постараться. Так же, как стараются спортсмены на Олимпиаде. Кто хорошо старается, китайцы, Америка получают много медалей. Медали можно уподобить божественной милости. Кто старается слабо, получает мало, и все бронзы, как Россия. А кто не старается вообще, все внизу турнирной таблицы, одни нули. Для них даже одна какая-нибудь завалящая медаль, как обычно. Но те, кто в первых строках турнирной таблицы, они покупают медали пар. Медали падают отовсюду. Золото, серебро. Сплошные удовлетворения. Почему? Потому что они системно тренировались и прилагали большие усилия. Таким же образом, если мы системно практикуем, как Царство, прилагаем большие усилия. получаем благословение, начинаем купаться, вникая в божественное благословение. Вся жизнь становится непрерывным божественным экстазом, игрой, радостью. Ведь истинный садху – это не обычный человек. Истинный садху все время думает о Боге, все время помнит о Боге. Он прославляет Бога все время, восхваляет Бога, служит Ему, проводником божественной воли. Он призывает божественное благословение. Он делает подношение божественное. Он поклоняется Богу всеми аспектами своей жизни, своей медитацией, славами, одеванием, раздеванием, чистой зубов, едой, ходьбой, разговором. Он все время находится, пребывает в поклонении Богу божественной реальности. Если под поклонением мы имеем в виду соединение, самоотдачу абсолютно. Ом намасте. Так вопрос, пожалуйста, прокомментируйте практику бхакти-йоги. Практика бхакти-йоги дана Кришне Бхагавадгите как один из видов йоги. Бхакти-йога является сердцевиной любого учения. Бхакти-йога означает соединение с божественной реальностью через поклонение. Шри Рамана Махарши говорил так. Бхакти есть джняна-мата. Это мать мудрости, джняна. В конечном счете бхакти-йога должна привести к джняну, к познанию божественной реальности. На начальном этапе, если душа не способна понять принцип абсолюта за пределами имени и формы, и очень благоприятно делать почитание, поклонение избранного божества, опираясь на имя и форму. Традиции бхакти-йоги почитается также гуру, почитается избранное божество. Благодаря такому поклонению ум души очищается. Она обретает способность поклоняться Богу и выполнять бхакти-йогу не внешним ритуальным способом, не через мантру, через что-либо, а через осознанность, непрерывную созерцательную осознанность. То есть бхакти-йога перерастает в созерцание за пределами войны. И в конце концов заканчивается джняной, обретением божественной мудрости. То есть бхакти-йога и джняна-йога сходятся в одной точке. Чинилая йога сочетает в себе как бхакти-йогу, так и чинилая-йогу. Я бы их даже не разделял. Потому что разделение на йоге дается священными текстами, учителями для удобства обучения. Но каждая йога в себе содержит элементы других типов йоги. Есть традиции двойственные бхакти-йоги. Например, вайшнавы, международное движение сознания Кришны Искон. Их философия не адвайта, а вишишта-двайта. Вишишта-двайта четко разделяет, есть душа, а есть Бог. Между ними всегда вечное трансцендентное отношение. Предназначение души всегда вечно служить Богу, получать экстаз, нектар. Учение Адвайты говорит, что предназначение души дальше. Это не только служить Богу, но полностью с Ним стать Богом. Вот Вишишта Двайта говорит, а зачем нам растворяться в Боге? Зачем нам становиться Богом? Лучше есть там, наслаждаясь сахаром, чем быть сахаром. Быть сахаром не вкусно, никакого вкуса. А адвайтисты говорят, а как ты окончательно познаешь Бога, если ты побаиваешься с ним слиться, если ты что-то хочешь оставить еще? Только когда ты с ним полностью сольешься, когда тебе полностью предашь, до разорения, сам станешь Богом, тогда ты его полностью познаешь. А до этого еще будет какая-то форма неведения, какая-то барьер между собой, какое-то недопонимание будет между собой и Богом. Это философия Адвайты. Философия Адвайты Веданты я является квинтэссенцией ведической культуры, ведического знания. Скажем так, сердцевина, не любящая философия. И она содержится в изначальном веде, в Упанишадах. То есть Упанишады — это часть веды. Ритведа, Ядурведа, Самаведа, Атарваведа — четыре классических веды, и внутри каждой веды есть Упанишады. И каждый Упанишада содержит философию Адвайты, Нирвайты. В этой же философии учил Авадхута Дататрея, еще в прошлом юг, два Бхагавата. Но впоследствии, когда многие души были не способны понять философию Адвайты, она была слишком запредельной для них, появились Валабхачарья, Нимбарха, Бхатхала, и они начали давать более-менее компромиссные учения Вишишта Адвайты, учения Адвайты. И между ними нет большого противоречия. Между ними нет антагонизма, это все ведическая культура, собственная философия. Но есть определенная градация достижений. И вот йога Васишха, философия Риши Васишхи, других Риши, философия основания ведической культуры – это Адвайта. Трипура Рахасья, философия Дататрии, изначального гуру всех гуру, учителя всего человечества – это Адвайта. Философия Шанкара, великого популяризатора, сохранителя ведической традиции. Аватара Шивы – это Адвайта. И философия Шивы, источника Сиддхармы, тоже Адвайта Виданта. Но Адвайта Виданта не противоречит факту йоги. Все это одно, одно. И практиковать хатхи-йогу, заниматься этим. Очень хорошо, но это надо делать под руководством духовного учителя. Все надо делать под руководством квалифицированного мастера, духовного учителя. Тогда вы будете застрахованы от ошибок, недопонимания, остановок на пути, от ненужных дискутов. Все это вас обойдет мимо. Потому что учителя между собой не дискутировали. Они просто идут своим путем. И когда вы станете опытным фактом, вы тоже перестанете вести дискуссию. Вы будете или проповедовать, или тихо сидеть в медитации в монастыре. Один на один с Богом. Вам не нужно будет думать о чужом мнении. Вам не нужно будет самовыражаться. Все это отходит, все это не нужно. Но если будет такова ваша карма, миссия, вы можете проповедовать, помогать другим в их просветлении.
Я прочитала, что чтобы избавиться от тамаса, нужно от тамаса идти в кражницу, а уже от кражницы в кражницу, и потом уже записаться в кражницу. Пожалуйста, прокомментируйте, и как вообще избавиться от тамаса.
Если есть проблемы с тамасом, отрегулируйте свое питание. Нужно просто самому определить свою конституцию или попасть к юридическому специалисту. Нужно сбалансировать питание так, чтобы доша тамаса была меньше. Доша пинка и вата чуть-чуть были больше. И учитывать сезонные изменения. То есть лето и зима — это разные вещи. Если вы измените свое питание, это уменьшит ваш тамас на 5%, именно 10%. Затем нужно заняться асанами и пранаямами. Если вы будете делать асаны каждый день, пранаямы, например, мантрабанка или хитакумбака, чтобы очистить каналы тела, 10-30 циклов, ваш тамас уменьшится еще процентов на 10%. После этого вы можете еще перенять, это на вам хватит уже. На первые 10 лет. Если вы будете затем дальше практиковать, очищать чакры методами, мешать чакры йоги, выполнять мантру садхану, или пробудить энергию кундалини, это поможет уменьшить вам тамас до 30-50%. И у вас появится осознанность даже во сне. Когда осознанность появилась во сне, значит ваш тамас побежден, он под контролем.
Мне говорили, что раз я была для женщины, то мое первое предназначение это рожать детей и идти вслед за мужем в мир его духовности.
Кто говорил? Вам кто говорил? Например, если придет обычный человек и скажет, давайте горницу построим, его никто не послушает. Если придет царь, скажет так, построить горницу, его мысли исполнятся. Очень важно, кто говорит.
Мне это не настроило, и я вообще хотела такой вопрос задать. Нужна ли человек осеняет, но она только будет мешать его продвижение в духовной жизни. И если он хочет обязательно покинуть такие, или это полицейский.
Все зависит от уровня нашего сознания. На определенном этапе человеку нужно пройти через опыт. А если он проходит через этот опыт, то, соответственно, и обязательства есть. Так? Если ты принимаешь обязательства, их надо соблюдать. Но если твое сознание развивается дальше, и ты изживаешь санскару семьи, то ты можешь стать коньячным, мошенником, монахом, садху, брамачари и другие садху жизни. Особенно это видно в индийской традиции, это тоже нормально. Все зависит от вас, от вашего выбора, вашего уровня сознания. Каждый из нас определяет сам себе свою меру обязанностей и обязательств. Например, я в свое время решил, что мне больше подходит путь монаха. Потому что семейному миру практиковать очень трудно. Но может быть для кого-то именно этот путь практики в семье будет благоприятным. Но при этом нужно, чтобы супруг и супруга понимали друг друга, следовали вместе по духовному пути. Чтобы у них главным был не муж, не жена, а Бог. У меня есть много учеников карма-каньяри. Я даю такую саньянсу семейную. Саньян карма-каньяри лучше для семейных. Они живут с парами, у них есть дети, они селятся рядом с монастырем, они не монахи. Но они тоже у себя не практикуют и продвигаются в духовном пути. К Бхагавану Сиваджнишу пришел однажды ученик и спросил, Бхагаван, нужно ли мне жениться или нет? Сказал, конечно, жениться. Сказал, мы ведь не сами мы не женились. Он сказал, а я никого не спрашивал. Поэтому, хотя меня спрашивают, нужно ли мне жениться, нужна ли мне семья, я говорю, нужно жениться. В любом статусе можно заниматься практикой. Просто вы должны быть искренне, не обманывать себя. В каком бы вы статусе ни жили, вы должны понять, мне нужно сессия медитации, мне нужно проходить ретрит, мне нужно практиковать. Вот эту часть времени я уделю своей семье, эту часть времени работе, а эту часть времени я уделю практике. И вам нужно взять календарь, линейку, секундомер, все измерить, все тщательно прочитать. Вам нужно иметь аналитический ум. Вы должны быть главнокомандующим своей внутренней армией. Выработать стратегию и тактику жизни. Если мне есть какие-то ограничения, если мне что-то мешает практиковать, то я должен так или так изменить свою жизнь. Если у меня есть обязательства, я должен подумать, как соблюдать свои обязательства и как практиковать. Все это возможно. Но нужно приложить некоторую силу ясно. Практикующим меру ученикам я рекомендую проходить раз в месяц в интрифе. Небольшие практики в затворе и молчании. Хотя бы сутки, хотя бы трое суток. Ежедневно выполнять медитацию утром и вечером, а в течение дня поддерживать организованность и читать мантру. Но однажды наступит такой момент, когда вы почувствуете, что вам необходимо уединение, вам необходима медитация. Не на всю жизнь, хотя бы на месяц, на две недели, на полгода, на три года. И когда вы созреете к этому, вы можете на некоторое время просто уединиться, чтобы глубоко погрузиться в опыт, чтобы прерывать поток концепции. И потом вы выйдете снова из этого опыта, обновленными, пробужденными. И вы пойдете снова доигрывать игры своей жизни, снова в мир, но уже со своим освобожденным и просветленным умом. И вы уже не будете играть в игрушки вашей кармы, играть в эго, а вы будете нести свет пробуждения другим, вы будете проживать вашу жизнь как тело, как служение божественной воли. Потому что все остальные люди покажутся вам очень скучными.
Гуру, расскажите, пожалуйста, о том, куда направляется душа, когда покидает это тело. Недавно я слушала вашу лекцию, где вы рассказывали о путешествии женщины по Вагде и о том, как она помогала душам, которые, не так скажем, исполняли там какие-то свои обязанности, которые они успели совершить в своей жизни. И там упоминалась какая-то молитва, которую можно читать мантру, чтобы помочь всем родственникам, которые уже покинули тело и ушли. Ну, возможно, мы им нужны, и они ждут, чтобы мы о них вспомнили. Расскажите, пожалуйста.
После смерти душа попадает в промежуточное состояние, что называется в санскрите антархала, по-тибетски бардо. Когда элементы тела распадаются, есть определенные ощущения. Текст описывает эти ощущения, связанные с землей, водой и так далее. Это очень необычное ощущение. Но йоги, которые пробудили кундалини, много медитировали, при жизни могут испытать эти ощущения. А затем сознание переносится в состояние пустоты, светоносности и недвойственности. Погружается в свет и некоторое время пребывает в этом. Но если это не был хороший медитатор, душе не удается в этой светоносности, в этой божественной медитации зафиксироваться и остаться. Через некоторое время возникают двойственные мысли, и душа выпадает из этой светоносности. И она оказывается в тонком теле, и это тело напоминает то же тело, что и было при жизни физической, но это тело невозможно рассечь, как-то намочить водой и сжечь огнем. Это тонкое, астральное тело. И эта душа обладает способностью ясновидения, способностью видеть будущее. Силой мысли она может мгновенно перемещаться в астральный мир. И она начинает странствие по астральному миру. И она встречается со своими образами, которые она раньше имела, со своими воспоминаниями. У нее есть переживания божеств, это очень глубокие мистические переживания. Даже невозможно так в одной лекции описать. У нее есть много лекций на эту тему отдельно. Но в конце концов, через некоторое время, душа встречается с внутренним божеством, с собственным умом, который управляет инкарнацией. И в ведической культуре это божество называется Ямараджа. И секретарь этого божества, другое божество, Читрагупта, он оценивает нашу карму, просматривает грехи и заслуги. Он говорит, смотрит записи карму, построенные хроники или книги. Это наш ум, наши глубинные слои сознания. Читрагупта – это наш внутренний центр. Тем не менее, это отдельные божества. Это сверхразумные существа, которые умнее нас мудрее. И они именно определяют вес нашей кармы и определяют, куда пойти, в какой мирок, где получить тело. И не обязательно это будет книга кармы. Это может быть большой компьютер, в котором есть хорошая база данных на вас. И они будут смотреть, так, какие есть заслуги, какие грехи. Потому что астральный мир пластичен. И ваши образы в тонком теле являются отражением вашей земной жизни, вашей земной памяти. Ямараджа может предстать в виде какого-нибудь офисного работника, а может в виде офиса, в виде царя. Читрагупта может тоже предстать в виде какого-нибудь сотрудника спецслужбы. Наш ум очень пластичен, он может рисовать любые партии, он рисует их. Воинствуя подходящие отпечатки в нашей памяти земной жизни. И когда смотрит зеркало нашей кармы, эти божества, это значит работает наша внутренняя цензура. То есть наша внутренняя цензура, наша совесть всегда определяет, что плохо, что хорошо, где грех, где заслуга. Мы не можем ее обмануть, она очень глубоко. Даже если наше эго, он скажет, а что делать, да. А наш внутренний тендер быстрее все это оценит, запишет, и это пойдет в нашу внутреннюю жизнь. И если даже что-то там непонятно, то у секретаря, штрафисты, есть помощники, духи соглядатели, их называют штрафы и штрафы, которые имеют как бы такую определенную ориентиру по всему миру, в каждом доме, в каждой семье. Они все слышат, все видят, что вы думаете, что говорите, что делаете. И докладывают наверх. Снимают, фотографируют. И вот идет анализ, оценка карт. То есть наши тонкие твои ума производят какое-то дело. Идет взвешивание наших отпечатков. И затем идет определение нашего будущего рождения. И когда будущее рождение определилось, то наше тонкое тело со временем приобретает качество этого будущего рождения. И здесь мы можем изменить это. Если мы хорошие практики, мы можем вспомнить все свои услуги при жизни, которые мы обрели, все свои духовные практики. Мы можем зародить состояние недвойственности и сказать, это все иллюзия, это все нереально. Я не пространство, это свет, я не там вижу, да, я атом. Но если нам удастся сделать и породить такую сильную карму, эмоцию, мы можем растворить эту карму, и мы можем освободиться от дороги, которая ведет нас в новое рождение. Но если наша осознанность будет недостаточной, мы не вспомним это, то, скорее всего, нас увлечет место будущего рождения. И душа попадает в один из миров, в четвертый миров физической вселенной. Это может быть чрево матери в земном мире. Если она не была привязана к земному миру, она может пойти в мир Тифлилок, в мир Тифлисов, духов предков. Наших прабабушек, прадедушек, которые не родились здесь, которые живут в мире Тифлилок. Это духи предков, которые живут 10 тысяч лет более, которые не имеют тела и плоти и крови, поэтому они считаются лучше, чем люди. Либо наша душа может пойти в Сваргалу, в небесный мир, где есть Гандхара, Абхара, Бог Индра, божества, управляющие планетами, чтобы там наслаждаться долгой жизнью, прекрасной жизнью, очень долгое время. Тем не менее, это тоже считается миром сансары, потому что там нет просветления, там есть реализация накопленных заслуг. Если наша душа при жизни имела канат, если достигла просветления, мы можем еще выше подняться. Мир Махарлока. Мир абсолютной святости, в которой все пребывают сама, все медитируют на Бога, имея тело, состоящее из света. Это очень возвышенные и прекрасные дары. Я знаю на твоем пути. Если бы вы туда попали, ваша душа бы все время помнила об этих дарах. Увидев земную реальность, она бы плакала горькими слезами по сравнению с той реальностью, потому что там реальность очень счастлива, очень блаженна. Это блаженство исходит из света, который пронизывает все объекты этого мира Махарлоки. Небеса христиан, в котором живут ангелы и боги. Если душа достигла еще более великой святости, она может попасть в Сапалоку, в мир великих риш и йогов. Но если ее никакой святости не было, она может попасть в нижние миры. Здесь семь миров ниже Голоса, ими управляют наги. Здесь ады, созданные нагами, и наги выступают в роли учителей, существ этих миров. Но если душа не накопила так уж много грехов, то звук она попадает снова в похожий этот мир, в земную реальность. И множество сотен тысяч людей каждый день занимаются сексом, множество пар. И каждый день сотни тысяч младенцев рождается. Это большой кармель. И когда пара занимается сексом, возникает сильный энергетический эмоциональный вихрь, и как бы душа засасывается воронкой от любви этой пары и устанавливает связь. Мы полностью находим на пятом месяце. То есть еще 5 месяцев полностью душа не входит в физическое тело, она пребывает в астральном мире. Так говорят аюрведические тексты, авторитеты аюрведы. На пятом месяце происходит окончательное вселение в тело из плоти и крови, и в это время происходит забывание своего перерождения астрального мира. И наша задача так практиковать, чтобы не получать больше тела из крови и плоти, физическое тело в следующей жизни. Растворить все свои иллюзии, все свои эмоции, чтобы больше не рождаться в грубом мире, а попытаться родиться среди святых в небесном измерении. А если удастся, то раствориться в абсолюте, подойти очень близко к Богу. Самому стать богоподобным, чтобы силой сознания создавать себе любое тело в любой точке Вселенной, чтобы не зависеть от кармы. Расскажите, пожалуйста, секс у греха семьи. Может иметь место только для рождения детей или не только? Все зависит от того, какова ваша мотивация. Как статус, какова ваша тактика, какова ваша стратегия. Если вы просто потакаете сексуальному желанию, просто подвергаетесь вожделению, уступаете, признаете, да, вожделение сильнее себя, и бессознательно занимаетесь сексом, то лучше вам заниматься сексом только ради участия. Потому что вы будете терять энергию, вы будете забивать каналы, вы будете понижать свое сознание, это будет шаг вперед в ваши гонорары. И ваши практики, ваши мантры, ваши медитации будут из-за этого тормозиться, терпеть неудачи. Это принцип спорта для участия детей. Но вообще у нас в общине немного нет такого жесткого правила. Я говорю своим ученикам, если у вас есть осознанность, если вы умеете работать с ветрами и каналами, контролировать прану, то вы можете заниматься сексом с супругой осознанно. И тогда вы не будете терять свою энергию. Это станет средством вашей духовной практики, а не средством вашего падения, вашего понижения сознания. Но вы должны учиться, потому что быть осознанным, контролировать энергию – это целое искусство. И осознанно контролировать энергию, удерживать сознание, взаимодействовать с такими сильными энергиями, как секс, это требует хорошей подготовки. Значит, вы должны повышать свой уровень как практикующий. Если у вас есть осознанность, медитация, вы управляете ветрами и каналами, то сексуальное блаженство может стать помощником для пробуждения. Это принцип тантризма. То есть принцип тантризма допускает использование клеш, обращающих энергии на пути духовного пробуждения. Он известен как в тибетском тантризме, так и в индуистской тантре, но не является главным принципом тантризма. Вообще, в Индии тантризм – это скорее такой колдун, маг. Но на Западе почему-то складывается отношение, что тантра как-то всегда с сексом связана. Это исключительно западное изобретение. Но принцип тантризма в общем говорит, что ты можешь работать с любой энергией, ты можешь работать с любой эмоцией, даже с негативной, если ты мастер, умеешь ее сублимировать. И ты можешь делать клеши своей мудрости, ты можешь брать эту энергию из обращений, и она будет помогать тебе на духовном пути, не обращаться. Но на этот случай есть еще такая поговорка, только павлин может питаться ядом. То есть, имеется в виду только очень сильный тапку способен полноценно извлекать энергию из ограничений и клеш. Поэтому, если вы хотите жить в семье, чтобы заниматься сексом без ущерба для духовной практики, вам надо попытаться стать таким павлином. В том смысле хорошим сахаром. Практикуются ли вы пасты на ваши традиции? Полезна ли эта практика с точки зрения варьевания? Очень полезна. Практикуются. Чуть-чуть другого варианта. Это практика, которая позволяет зародить свидетельствующее осознавание, сакши, внутреннего наблюдателя. И вот этот внутренний наблюдатель является дальнейшей основой для нашей духовной работы. Конечно, все не исчерпывается за рождением внутреннего наблюдателя. В конце концов, внутренний наблюдатель должен раствориться в божественном источнике, должна произойти самоотдача внутреннего наблюдателя. Но вначале мы обязательно должны получить внутреннего наблюдателя. Мы должны его вырастить. И мы должны постараться выполнять практики, подобные випассане, отмечали в полноте внимания, наблюдения за телом, мыслями и эмоциями. В общем, не важно, какой практикой, если вы практикуете, вам следует попытаться зародить внутреннего наблюдателя. И вот это внутреннее наблюдающее осознавание, внутренний свидетель, отдельный от мыслей, эмоций, тела, он станет вашей платформой для дальнейшего подъема, вашим космодромом, которого вы можете стартовать и взлететь выше в божественную реальность.
Он да. А вопрос следующий. Вот Веда говорится, что нет иного пути достижения духовного совершенства, кроме исполнения своих предписанных обязанностей в соответствии с уровнем духовного развития. Другими словами, каждый из нас должен исполнять свою карму в соответствии с уровнем духовного развития. То есть ведическая культура это описывает как варновая система.
Главная система на Кали-Югу.
То есть Кали-Юга, она не работает?
В Кали-Югу нет настоящих брахманов, нет настоящих кшатри. Оно имело смысл два параллеля. Трета-Юга. Сейчас все смешалось. А на Индии конституционные Юга предела и ситхи, и факты игнорируют.
Хорошо, так
я бы сказал так, что теперь все это имеет внутреннее значение. То есть вы по внутренней конституции можете обладать качествами садху, качествами садху – это брахма. Либо у вас может быть немного разница, кризис разницы и тенденция все управлять, контролировать – это качество кшатри. Но если этих двух тенденций нет, и у человека низкий уровень интеллекта, слабая воля, то у него качество и небольшие душевные. И вот надо работать так, чтобы подняться, победить внутреннего шудру у себя, преодолеть эго, эго и небольшие, всегда там будет очень прибыль, извлечь что-нибудь. Он всегда для себя живет, хочет получить что-то. Внутренний небольшие, всегда даже с Богом находится. Всегда ищет выгоду, всегда миллиардом цепляется. И вот надо победить в себе внутреннего шуду, там, где и нервно. Преодолеть внутреннего вайшика. И опираться на внутреннего кшатрия, долг, честь. И пробудить внутри внутреннего брахмана. Мудрость, сатва, гармония, красота, чистота, вера. Если мы варновую систему воспримем как внутренний процесс, правильно.
Хорошо, еще вот, по-моему, в книге Сатинанда Сарасвати, комментарии там к тексту, не помню, другому точно, говорится, что в каждую югу есть своя веда. То есть там, например, стать аюду это там шрути или смрити, два пара югу там смрити, трета югу там ураны, вот, аскали югу, агама, нигама и 34, если не ошибаюсь, сандра. То есть аскали югу самое подходящее для ну, лекция, которую необходимо изучать и практиковать по ним, это гамма-гамма и тантра.
Видите, у русских часто складывается не совсем верное представление о ведической традиции и об индуизме. Они прочитают один текст и отбили линию текст одной школе, затем личные думать. Это вся ведическая традиция. Ведическая традиция, как она представлена в Индии, это немного хаос. Это очень много слов, очень много систем философии, очень много учителей, которые делают по разным методам, разным взглядам, разным подходам, и сказать вот однозначно, вот эта вот ведическая традиция, да, следует только ей, кали-югу, нету нового пути, стала нагти, нагти и так далее. Было бы не совсем корректно. Корректно было бы сказать так. Школа с вами Сиддхартха Сарасвати, принадлежащая Шайва Сиддханта, так считает и верит в это. И то, что она верит и считает, то не может. Вы пойдете к Вайшнаву и скажете, нет, только Бхагавад-гита, только Кришна, и Пурана, и Джапа, читает по сути, нет другого пути. Вы пойдете к Авасхоте, он скажет, да просто все эти веды, все Упанишады, как все, ум, иди к Гуру, Гуру живая веда, живая Упанишада, не забывай свою. Слушай, что он говорит, и выполняй Пашну, все достигнет. Неважно, Кали-юга, Сати-юга, это тоже ум. Призови все юги, призови все веды, найди чистое сознание. И он тоже будет прав. То есть ведическая традиция очень многообразная, часто школы имеют очень разные точки зрения. Я не могу говорить за всю ведическую традицию, я говорю за свою линию передачи, за свою, и за учение лай-юги, часть. Поэтому, если у вас есть такие разные сомнения или как путь, вы просто пойдите к своему мастеру. И он вам все скажет. Он скажет вам, исходя из вашей ситуации, не исходя из каких-то философий и прочего. Потому что в Индии за тысячи лет развития, за 5000 лет ведической культуры было создано огромное количество философий, текстов, комментариев, мудрецов, если вы сами попытаетесь это умом так вот конструктуально осмыслить, вы запутаете. Как вы говорите, ведический язык вед может вполне быть стол, если ты не знаешь, как извлекать суть из ведического знания. Допустим, я бы сказал так. В Кали-юге читай йогу Васишку, Трипура Рахачи, и лая Нику Падишу Чинтану. Проникай в глубину этих текстов. Это тебя на всю жизнь хватит. Следуй поддержке своего мастера, все, что реализуешь, все, что написано во всех агамах, во всех сутрах Танна. Сутра, Тан, Агам, Итихад, Пуран, Упанишад, Вед. Столько, что мы не сможем даже их все перечислить. Не то, чтобы прочитать, не то, чтобы практиковать. Поэтому принцип такой, когда вы находите мастера, просто ознакомьтесь с его учением. Изучите параллельные учения, чтобы создать анализ и синтез, чтобы не быть догматиком и сказать шоу. Потом сделайте окончательный выбор, сосредоточьтесь на одном учении, которое вы выбрали, того мастера, который вы выбрали, и идите вглубь не разбрасывайтесь, чтобы постичь на своем опыте. Примерно такой алгоритм. Есть ли в святых писаниях рекомендация термической обработки сырой пищи, строения? Ваше мнение о строении? Сегодня я разговаривал с одним учеником, он практиковал строение не один год, получил определенный опыт, но потом говорит, ну все-таки основывайте того, если вам нравится строение, не практикуйте его. Но не думайте, что вы с помощью караизма станете просветленным или познаете Бога. Некоторые ямпы идеально могут войти в самадхи и познать Бога. Например, в Тибете, монахи, там такие условия, что там надо что-то есть, а ничего нету, кроме мяса. Они едят мясо. Но они монахи, они медитируют, собирают просветленные. Мы придерживаемся вегетарианства. Но мы не настаиваем на караизме. Ну, в чем-то строение может вам помочь, но не надо из пищи делать монастырь. Вместо этого просто освещайте пищу. Предлагайте ее Богу, читайте мантру, делайте визуализацию, если получали передачу. Если осознанно, делайте прием пищи по планете. И какая бы эта пища ни была, она тогда может вас будет проблема. Квантовый отчет 21 декабря 2017 года. Будет ли? Ваше мнение. Он уже происходит. Ситуация меняется. Частота вибрации тонкого мира меняется. Где открывается верхняя центр и область над верхними центрами. Два пошла. Для неготовых людей это будет проблемная ситуация. Для духовно практикующих это будет ситуация, когда можно высоко взлететь, но можно и упасть. Одновременно будут открываться божественные истины и одновременно будут большие поблажки. Я об этом предупреждал еще 2 года назад, 1.5 года. Будьте бдительны. Это не один день какой-то, это большой временной промежуток. И он уже происходит. Кризисы политические, катаклизмы разные, арабские революции, события в политике. Это тоже следствие сражения умов. Но для нас это хороший период. Можно что-то изменить в себе. И старайтесь не пропустить эту волну, оседлать ее. Если вы это мудро сделаете, она вас вынесет на гребень. Аскезы для женщин. Самое главное, аскеза не внешняя, она внутренняя. Независимо женщина, мужчина, если вы стараетесь быть осознанным, практиковать санкальпу, например, атмачара, или читать мантру, некоторое время сидя, некоторое время в движении, и все время удерживаете сознание внутреннего наблюдателя, свидетеля, это будет ваша лучшая аскеза, и он так находится. Другая аскеза является тема, если вы учитесь служить другим, служить харме, служить божественной воле, это очень хорошая аскеза, которая обязательно изменит вашу жизнь к лучшему и даст свои плоды. Что касается внешних практик, вы можете начать, выполняя пост в дни Экадаши, благоприятные с точки зрения астрологии. Вы можете делать мундан пасхами, бритье головы 11 месяцев. Если, конечно, вы настолько готовы зайти в аскезу. Кроме этого, вы можете выполнять практику ежедневной сидящей медитации. Учиться сидеть, начиная с получаса, начиная с концентрации, доводя сидящую медитацию до 3-5 часов. Древние святые выполняли аскезу, отправляясь в Гималайи, на гору Кайлас. И недавно мы были свидетелями, мы сами небольшую тапачную аскезу делали. Видели, как местные жители Тибета делают аскезу, выполняя простирание. 53 километра вокруг горы Кайлас они обходят и через каждый шаг делают простирание. Их одежда была изорвана, некоторые из них были очень измождены, но они делали все равно простирание. Спали прямо на земле. Говорили, что за несколько месяцев они обходят таким образом. Монахи делают простирание вокруг храма. Один раз в неделю, зимой или где-то в другое время, на улице. 108 простираний, раз в неделю. Вы можете в качестве аскезы взять ежедневное простирание перед алтарем или перед Иштадеватой, избранным божеством, в Иштадрии. Простирание с молитвой – это очень хорошая аскеза. И в качестве базы предварительных практик мы выполняем 10 тысяч таких простираний. Буддисты выполняют 100 тысяч, мы всего 10. Но мы стремимся быть осознанными во время простирания. Если вы выполните 10 тысяч таких простираний, ваша лень уйдет, побежит. А ваше желание практиковать, ваша воля, решимость будет очень сильной. Вы подумаете, что там полчаса медитации, если я сделал 10 тысяч простираний, мне уже ничего не страшно. И вот на Кайласе мы видели, что у женщин лучше получается простирание, чем мужчин. Мужчины были такие изможденные, а женщины вполне хорошо выглядели. Бог их же не рад, хотя они делали одни и те же постирания, но мы их были хитейшего своя. Женщины могут использовать свои преимущества перед мужчинами, считая, что у них больше жизненной силы. Красная капля, бинда, энергия кундалини – это женская энергия. У мужчин больше ума, ясности, у них другое преимущество – способность интеллекта, познания, философии, абстрактного мышления. У женщин лучше интуиция, они более восприимчивы. И вы можете каждый своего пола использовать свои преимущества. В интернете много ченнелингов, откровений, от вознесенных планетных буст, правды или это. Если да, то как отличить настоящее от поддельного? Нелегко это. Иногда люди получают действительно послание от астрального мира. Но не все эти послания получаются от святых или богов. Вы должны смотреть на того, кто является источником этой информации. Если этот человек обладает мудростью, живет аскетичной жизнью, имеет опыт самадхи, то возможно он контактирует с божественными существами. Но иногда в астральном мире есть много духов, обычных духов, с которыми интересно поговорить, скучно с людьми. Я начинаю диктовать. Человек записывает режим автоматического письма, потому что это божества не сходит. Но божества просто так не зайдут в простому смертному. Это очень верно. И в древности святые отправлялись в Гималайи на гору Кайлас, питались одними листьями и воздухом, становились на одну ногу и читали мантру. Они жили очень долго, поэтому и аскеза была очень долгая. И через 100 лет аскезы могло явиться божество, Бог Брахма, Бог Шива, богиня Гаятри, и благословить, исполнить желание, дать благословение. Но это результат большого таланта. А когда дистапасы, человек утверждает, что ему является божество, или послание, это называют некоторое раздумье, так и это. Но лучше возьмите священное писание, наставления мастеров линии передачи, и возьмите их как эталон, и сравнивайте, что говорится там и что там. Если то, что говорят святые, священные писания, мудрецы и ситхи, совпадает, это хорошо. Как правило, истина, идущая от святых, ситхов, мудрецов, она более глубока, более абстрактная. Она не очень конкретна. Но если информация идет от каких-то духов астрального мира, и она дает прогнозы на политику, на бытовые вещи, такая определенная информация, то значит, что дух сам черпает информацию из нижних областей астрального мира. Он не может из более высоких областей брать. И вся его область сосредоточена на Земле и астральном мире рядом с Землей, на процессах Земли. Если он не говорит о недвойственности, о насознавании, о преодолении эго, значит это не высокая разница. И вы можете с помощью этого
различать. Когда будет следующая практика по ходу наказания?
Пока этот вопрос еще не решен, не принято решение еще.
Я думаю, как раз помог всем изменить.
Да, паломничество – это то, что нас меняет. Паломничество всегда будет приятно. У кого есть возможность, отправляем на паломничество. Это очень хорошо. И наша следующая поездка в Индию на Кумбхамелу будет в 2013 году, в январе по марте. И там будет возможность иметь делать омовение в Ганге в особые дни, благоприятные астрологии. Royal Bath, королевское омовение. вместе с сотнями тысяч, миллионами других там.
Сейчас наблюдаю, мы все время книгу читали о том, как важно момент перехода из состояния жизни к смерти. И сейчас я вижу, как близкие мне люди, мой отец, который всегда восхищал меня своей способностью, мой муж, который сидел в жизни в состоянии сознания, с нами не помрачилась. И я молюсь за них, чтобы в преддверии смерти они могли обрести не только реинкарнацию, какое-то попасть в какой-то хороший мир, но, похоже, может быть, что-то во мне мешает этому. Почему я это наблюдаю? Как помочь им войти в более высокое состояние сознания и не морочиться от преддверия смерти?
Почему я ищу это преддверие смерти?
Потому что отца очень волнует этот вопрос, и он как бы чувствует, он служит в деятельности, в служении, и сейчас этого служения нет, уходит от него.
А в каком служении?
Ну, он как понимал, как служение людям, забота о своих подчиненных, о своих близких.
Служение, скажем так, мирующее.
Да, но он не хочет духовного служения. Я понимаю, что сейчас его возраст – это духовный опыт. А у мужа духовные какие-то опыты, вот он обратно куда-то упал. И я никак не могу его понять.
Вы не сможете его понять? Это не ваша задача. Вы сможете себя понять. И вы можете молиться за него. Вот это вы можете. А других понимать... Даже духовные учителя не берут на себя такую функцию. Никого нельзя поднять против его воли, против его осознанной работы. Можно разве что немного подтолкнуть, помочь ему так. И все, что вы можете сделать, это помочь ему изучать священные тексты, найти гуру. И своим примером показать, что можно делать садхану, можно выполнять практики, можно посещать места паломничества, можно медитировать. Омрачение приходит, потому что такой период сейчас. И этот период характеризуется тем, что будет много взлетов, но многие омрачения. Те, у кого есть вера, у кого пробуждена сахасрара чакра, могут рассеять омрачение и использовать взлеты. Но для остальных это может быть нелегко. Но вы можете молиться, если у вас есть избранное вещество, если у вас есть избранное вещество.
Немного,
да? Знаете, лучше не из одной избранной божества, не рассеивать. То есть надо понять, что все божества едины, но нужен некий объект, на котором вы могли бы сосредоточиться. Вот вы не можете очень близко любить всех существ, так что вам легко любить одного. Но вы же не живете с мужем, у вас нет 10 мужей, 30 мужей, так? У вас есть один муж. Ну так надо иметь одно избранное божество, одного мастера. Значит, у вас ум будет в большом замешательстве. Каждое божество имеет свои нюансы, у каждого мастера своя философия.
Если я наблюдаю в него, может причина вам есть такова?
Всегда причина у вас. И вот если у вас есть избранное божество, или вы выберете какое-то одно избранное божество, в нашей традиции это три, у вас может быть Кришна или Шива. Главное, чтобы это было ваше божество, в котором у вас было чувство бхава. И вы можете молиться за своих родственников, делать подношение каждый день этому избранному божеству, молиться так: Господь Цитрии, Господь Шива, Господь Кришна, пусть мои родственники не будут иметь медитации, пусть они вступят на духовный путь, пусть их сердце очистится. И желать им ситхи, здоровья, благолепия, любовь. Это ваше тело. Есть специальные тексты для этого, например, Дататрея Калача. И другие защитные тексты, обереги тексты, которые можно читать. Дата Стала, Дата Стопра, Рай Другим. Мантру Прияамбакам мы можем ее читать, делая по отношению Шиве каждый день 118.
На этом заканчиваем вечер. Благодарим Богу.